записи занятий, и вот я опять ее забыла. Ну, то есть, если вы понимаете, да, не записался экзамен. 30 минут сначала не записались. Просто чтобы вы имели в виду, когда я буду выкладывать запись. То есть начнем сейчас с разбора домашнего задания. Вика, везде найдешь все хорошее, молодец. Так, ну что, домашнее задание. Сегодня у нас было эссе. Финальное эссе по блоку экономика, да, сейчас по блоку политика, извините. По блоку политика, больше у нас эссе по блоку политика пока не будет. Давайте разбираться, что же здесь было. Как вам вообще, сложное было эссе или нет, ребят? Сложно ли было с цитатой определиться?
Ну вот, лично мне вообще с политикой не получается. Мне вот именно не получается примеры подбирать. Прям категорически не получается. Поэтому это моя большая проблема.
Ну, я бы не сказала, что прям такая уж проблема. А остальным как?
Ну, мне просто не очень по политике нравится эссе писать.
Просто, ну, не твое, да? То есть не...
Нет, в принципе, политика не нравится.
Какие вы все аполитичные, а? Вы еще мне скажите, что вы это, абсентеизмом тут все придерживаетесь, теории какой-нибудь.
Да
кошмар.
Нет,
точно? Уверены? Да, ну ладно. На выборы пойдете, хорошо. Так, я сразу говорю, когда я проверяла домашнюю работу... Викинова, по-моему, эссе. И эссе Кати еще не было, мне кажется. Вика, Катя.
Да. Я скинула уже.
Вика, Катя и Полина, по-моему, вот ваше эссе еще не было.
Екатерина,
так.
Извините.
Да.
Можно вас спросить, а можно вам эссе отправить вечером? Я просто сегодня не успела его дописать.
Да, конечно, конечно, отправляйте. Вы только мне напишите, что вы мне его... Если вы мне его в личном сообщении скидываете, это одно, это я сразу увижу. А если вы мне его сбросите там в общую беседу, вот сюда же, вы мне просто скажите, что вы его в беседе опубликовали. Я буду знать, чтобы, ну, я зашла и прочитала, и в рейтинг его тоже добавила. Хорошо?
Хорошо, ладно. Хорошо, хорошо.
Хорошо. Так, к нам Сабрина присоединилась, по-моему, да, Сабрин? По крайней мере, я слышу, увидела. Да, Сабрин, надо что-то сделать с микрофончиком, чтобы в следующий раз у нас на занятии была возможность провести все-таки проверку по полномочиям и предметам ведения. Вот, поэтому надо что-то как-то поработать с микрофончиком. Так, ну что, тогда те эссе, которые я проверила. Цитаты были три, я не могу сказать, что они все были какие-то очень сложные или очень простые, они были очень замысловатые, все три цитаты, все были с каким-то подтекстом, наверное, самая сложная цитата была про федеральный центр регионы, хотя, а может быть и нет, наверное, самая сложная цитата была цитата Джона Кеннеди, но давайте начнем с первой, ее, кстати, взяло, по-моему, большинство. Про деспотизм, который не может существовать в стране до тех пор, пока не унижена свобода прессы, подобно тому, как ночь не может наступить, пока солнце не зашло. Это у нас оказалась самая популярная цитата. Маша, Анжелика, Карина, Маргарита, все написали про нее. Те, кого не назвала, значит, ваши эссе не проверила, потому что, ну, не, либо... Вы их поздно выложили, либо я не... Ну, нет, поздно выложили, то есть вот так вот. Посмотрю потом обязательно, поэтому пока на этих цитатах. Что здесь нужно было разбирать, да? Участвуйте, помогайте. Деспотизм не может существовать в стране до тех пор, пока не унижена свобода прессы, подобно тому, как ночь не может наступить, пока солнце не зашло. Ну, ребят, как вы думаете? Про что?
Ну, про СМИ.
Про средства массовой информации. Хорошо. Еще.
Про его функции.
Про функции. Ладно, еще.
Возможно, про...
Про возможно что?
Возможно, про то, что СМИ не позволяет возникнуть тоталитарному режиму и развивать демократию.
Угу, ладно, так, еще варианты. Все, нет больше вариантов. Но смотрите, ребят, а что здесь? Действительно, СМИ, автор поднимает идею средств массовой информации, я бы сказала, в политической жизни государства. Средств массовой информации в политической жизни государства. И аспектами я бы выделила первый аспект просто, сущность понятия СМИ. А вторым аспектом я бы взяла, например, СМИ в разных политических режимах. Или СМИ как независимая СМИ, как важный элемент демократического режима, или независимые СМИ как элемент формирования гражданского общества. Ну, лучше про демократический режим, да, как важный атрибут демократического режима. И вот тут бы тогда, да, первым аспектом я бы просто рассказала, что такое средства массовой информации, какие они бывают, привела бы просто какой-то иллюстрирующий пример на тему того, что там, ну, не знаю, в Советском Союзе там была газета «Правда», там, или еще что-нибудь. А вторым вариантом я бы взяла, вторым аспектом, это действительно СМИ при разных политических режимах. Прям бы вот расписала, что при тоталитарном режиме нет никакой свободы в СМИ, да, все находится под тотальным контролем государства, под властью государства. А в авторитарном обществе тоже все еще СМИ находится, да, цензурируется, находится в руках, может быть, уже и частных, частных владельцев, но все еще пишет и существует в какой-то исключительно одном направлении. Ну а при демократии у нас есть независимые СМИ, которые могут и разные точки зрения показывать, и даже поддерживать оппозицию, и многое-многое другое. Поэтому пошла бы вот именно по какому-то вот такому сценарию, описывая вот такие моменты. Угу, ребят.
Да, понятно.
Можно не было писать про тоталитарный режим?
Можно было не писать про тоталитарный режим. Можно было бы просто рассказать тогда роль СМИ при демократии, что это очень важный момент. Вопрос просто в том, что у вас была бы очень маленькая теория, если только роль СМИ при демократии. На контрасте можно было бы взять и тоталитарный режим, чтобы вот именно создать в теории больше... как сказать, больше информации, да, чтобы показать, что это необходимо, да, что для свободного общества, для демократического общества необходима именно вот такая вот свобода печати, свобода слова. И независимые СМИ являются главным проявлением. В принципе, у Маргариты, у Карины очень хорошее эссе, у Карины хороший пример про Оуэрла 1984. Вот, как раз-таки ты показываешь там тоталитарный строй большого брата, да, который за всеми следит, поэтому очень хорошо. А на сайте новости статья про влияние СМИ на государственную жизнь страны. В принципе, тоже можно, почему нет. Про индекс свободы прессы у Маргариты очень хороший пример. Я, если честно, не знала, что такой вообще индекс есть, и что, оказывается, ну, понятное дело, там лидируют Финляндия и Норвегия, что у них самая независимая, да, и свободная пресса, что они вот пишут все, что хотят. А Маша, у Маши в эссе тоже неплохо. Маша, правда, в конце немножко, тут вот у нее политический плюрализм, да, тоже как одно из явлений демократии, и что СМИ этому способствуют и развивают политический плюрализм. Было неплохо. Единственное, знаете, какая у вас главная ошибка во всех ваших эссе? У вас примеры очень похожи либо по источникам, либо по каким-то вот, ну, общим трактовкам и написаниям. Анжелика тоже хорошо. Единственное, что, Анжелик, не надо было деспотизм выделять в отдельный аспект. У тебя так хорошо идея роли независимых СМИ в жизни государства и поддержании ее демократического строя. А второе, у тебя почему-то деспотизм и функции СМИ. Ну, про функции СМИ еще ладно, тут все отлично. Но вот про деспотизм, он совершенно лишний, этот пункт. Анжелик.
Да-да-да, я сама себе сначала все усложнила. Я хотела написать сущность изначально и функции, mm-hmm. а потом подумала, что я напишу в сущности СМИ, как бы там особо не напишешь в теории. Вот. И решила, и у меня как-то переключилось на деспотизм.
Ну, видишь, мы еще прям сам такой режим, как деспотизм, мы его, видишь, не особо рассматриваем, да, то есть У нас все-таки есть три основных режима. Деспотизм – это один из вариаций тоталитарного режима, да, что у власти деспот находится, тиран. Тогда можем говорить о тирании какой-то. Но вот в твоем конкретном случае, вот в конкретном случае этого эссе, тут все-таки деспотизм – это просто иллюстрирующее обстоятельство. Важное здесь СМИ и то, что она должна быть свободной, эта пресса. То есть вот именно вот этот момент, что при одном режиме она одна, при другом режиме она другая. То есть вот у тебя вторая часть хорошая, которая просто про функции СМИ и про все остальное, что связано с СМИ. И пример хороший про Северную Корею. А вот первая часть про деспотизм, она, к сожалению, ну вот прям совершенно вообще мимо кассы.
Да-да-да, я уже поняла. Вот.
Так, в принципе, с баллами. Маргарите, Карине, Маше я поставила по 6 баллов. Вот. Катя, Полина, Вика, я ваши посмотрю обязательно. Вот, Анжелик, тебе я поставила 4 балла, ну, именно потому, что мимо одна теория и мимо один пример. Угу. Анжелик, хорошо. И цитата, которую взяла Вероника, сейчас, секунду. В условиях демократии неосведомленность одного избирателя может повредить всем остальным. Вот. Вероник максимально правильно пошла, это действительно автор поднимает идею низкой политической культуры граждан. Я бы даже, знаешь, как сказала, Полина, я пока вот, к сожалению, не видела твое эссе, Полин, но обязательно его посмотрю, что этот статус у тебя тоже есть, хорошо. Низкая политическая культура, а я бы, знаешь, как, я бы себя не ограничивала, Вероник, я бы взяла, просто автор поднимает идею роли политической культуры граждан. Роль для там, становления общества, для развития общества. И тогда в аспектах ты вот тут пишешь низкий уровень политической культуры граждан, а второй аспект – способы повышения зрелости и ответственности избирателей для принятия рационального решения. А тут вот такой момент. Кеннеди, понимаешь, человек был такой необычный, и вот он эту цитату говорил в одной из своих речей, и он там очень сильно намекал в этой речи на то, что им что необходимы лидеры для того, чтобы повышать уровень политической культуры, да, избиратели должны быть максимально осведомлены и максимально вот как бы включены в эту деятельность. И вот почему-то по аспектам эту цитату в первую очередь разбирают с политической культуры. И вторым аспектом берут роль личности в политической культуре. Или даже берут политическое участие. Да? То есть отдельно политическая культура и отдельно политическое участие. Здесь можно прописать.
И вот политическом... Во втором аспекте про это и писала.
Да. Это да, все верно. Я просто имею в виду про саму формулировку аспекта. Да, то есть если бы ты просто написала... Первый аспект – политическая культура, просто даже, или уровни политической культуры, если уж так. А вторым аспектом можно было бы написать и политическое участие. И вот там уже все-все-все-все-все, а демократию как политический режим первым аспектом, ну, наверное, про демократию… Нет, наверное, тут не может быть про демократию, потому что у нас все и политическая культура, и вот это вот политическое участие, это все должно быть в рамках демократии. Поэтому тут все-таки вот именно эти два аспекта в первую очередь должны быть задействованы. А, Полин, я посмотрю, как ты раскрыла именно это понятие, да, как ты с этой стороны подошла. Вот пока сейчас не могу сказать, чтобы вот прям вот про демократию можно было как-то здесь... добавить. Может быть, про демократические выборы и можно, но, опять же, не по нему совсем осведомленность одного, неосведомленность может привести всем. Но тут может быть тогда процесс политических выборов, процесс выборов, да, и агитация как один из вариантов, но, опять же, да, тут тогда либо на СМИ все выходит, либо на политическое участие все выходит. Поэтому тут нужно прям посмотреть будет, Полин. Я не могу так прямо сходу сказать. Вероник, я, в общем, поставила тебе, написала так. Я поставила 5 баллов только за то, что аспекты сформулированы некорректно. Но, в принципе, то есть у тебя теория-то правильная, и в первом, и втором случае пример очень хороший, про Германию очень хороший пример, и второй пример очень хороший про Финляндию. вот, про выборы президента. Поэтому я вот даже не знаю. Ну, наверное, можно даже 6 поставить. Просто вот, ну, второй аспект, эти вот способы повышения политической зрелости и ответственности избирателя для принятия
решительного решения. Ну да, я поняла, решения. Я просто знала еще, как более короче это сформулировать, но сейчас я поняла.
Вот, ну, я подумаю, я пока оставлю, все равно мне эссе девчонок перечитывать. Я пока оставлю. Рейтинг у нас будет на этой неделе, если получится в воскресенье, не получится во вторник. Вот. И вот тогда в рейтинге и проставлю. Ну и очень маленький вывод, Вероника. Это я ко всем, сейчас просто на твой обратила внимание. У тебя вывод в одно предложение. У Анжелики вывод в одно предложение. У Маши в 3 предложения. Наверное, самый большой вывод у Карины. Тоже в одно предложение, но такое сложно сочиненное, сложно подчиненное. В 3 предложения вывод у Маргариты. Ну, прям что-то это, с выводами прям беда какая-то у вас. Вы их то ли писать совсем не любите, то ли не умеете, то ли злите меня и хотите, чтобы я вам эссе задала, все-таки связанное с написанием выводов и прочее, прочее. Но так в целом эссе хорошее. Наверное, потому что это уже финишное эссе у вас было. Выложились неплохо. Давайте посмотрим ту цитату, которую не взял никто. Цитата: «И федеральный центр, и регионы, и каждое муниципальное образование, от крупного городского округа до небольшого сельского поселения, все должны чувствовать, что работают в единой системе. У нас общие цели развития России и всех ее территорий». Владимир Владимирович Путин. Не знаю, почему никто из вас не взял эту цитату. Цитата очень хорошая и очень простая. Ну, давайте рассуждать, про что эта цитата, идею чего поднимает автор. Ребят, идею чего поднимает автор в этой цитате? И федеральный центр, и регионы, и каждое муниципальное образование. Что это?
Федерализм.
Федерализм. Федерализм, совершенно верно. То есть автор поднимает идею, в сущности, понятие федерализм. Дальше. Какие аспекты будем выделять? Ну, какие аспекты будут? Ку-ку.
Ну, может быть, государство и принципы федерализма.
Ну, государство — это слишком глобальный аспект для этой цитаты. Скорее, принципы федерализма хорошо, а вторым аспектом что можем сказать? Давайте. Принципы федерализма отлично. А второй аспект? Нам же 2 надо.
Ну, может быть, в противовес тогда унитарное государство, тут типа в единой системе.
Можно, да, можно про это поговорить, хорошо. Так, еще варианты. Ну, можно пойти просто от идеи, автор поднимает идею, а первый аспект просто, что такое федерализм, а второй аспект, про кого идет речь, Путин, про какую страну-то говорит? Ребята, ну про какую страну Путин-то говорит? Ну, конечно же, про Россию, матушку. Это каким может быть второй аспект? Федерализм в какой стране? Ку-ку! Я не понимаю, что происходит, что за молчание? Нам вернуться к блоку политика и опять повторить все про федерализм? Ну что такое? Что происходит? Ребят, ну смотрите.
Российскую Федерацию.
Конечно, вот всего лишь, что нужно было сказать.
Я же написала, мне просто неудобно говорить.
А, Катя, все, извини, не обратила внимания. Да, совершенно верно, федерализм в России, да. Потому что первым аспектом вы расскажете вообще про что такое федерализм. Тут можете и про унитарное государство. Смотрите, про все, то есть про формы территориально-государственного устройства можете рассказать. В целом, но сделав акцент на федерализм. А потом план наш, дорогой и замечательный, вспоминайте. А потом все пишите про федерализм в России. Как он выглядит, из чего состоит, какие основные принципы федерализма в России. Из каких субъектов состоит наша страна. Из регионов и прочее, прочее, прочее. И у вас получается шикарный, просто грандиозное эссе с большим количеством информации, с качественными знаниями и с хорошими примерами. В первом аспекте можете привести пример любой страны, там США, у них тоже федерализм, еще какой-нибудь страны. А во втором примере можете приводить, а второй пример можете приводить на нашей стране, например, про республику Татарстан, про республику Башкирию, про свой субъект, про любой, в котором вы проживаете, и что этот субъект, у него там есть свой устав, есть свой глава региона, губернатор, президент, может быть, если вы в Татарстане живете, и прочее, прочее, прочее. Вот они, шикарное эссе с полным включением, со знаниями, с рассказом о том, что вы прекрасно все понимаете про страну, в которой вы живете. Очень круто получится, очень много, очень здорово, и очень такое обширное, качественное эссе. Так, к нам присоединился Василий, я вижу. Вот. Поэтому, ребят, я удивлена, что вы эту цитату, конечно, не взяли. Потому что цитата, наверное, вот из всех трех, которых представлена, она самая классная. Ну, на мой вкус. Я бы именно по ней писала, потому что эссе получилось бы максимально таким хорошим, большим, объемным, разноплановым. И материал, который там представился бы, он бы тоже был таким вот очень-очень-очень-очень хорошим. Но это, опять же, если вы это помните. Но план, я помню, вы писали по федерализму, планы у всех были хорошие, поэтому... А, подождите, по федерализму, это у вас в прошлой домашней работе были планы, да, по-моему? Которые я баллы вам еще не выставила. Ага. Ну, там тоже, по-моему, не было проблем, я же посмотрела с планами, вроде как все неплохо у вас сложилось. Но смотрите, ребят, это, действительно, очень классная цитата с Путиным, и она, по-моему, в том году, чтобы вас не обманывать, была в ЕГЭ, вот эта цитата. Вообще Путин в ЕГЭ довольно часто встречается, его довольно часто цитируют в последние два года. Поэтому, ну, есть шанс, что он вам в блоке политика попадется, то есть вполне возможно. Так, есть ли у вас вопросы касательно эссе по домашней работе? Ку-ку, вы сейчас со мной не разговариваете, я не понимаю, что происходит.
Да вроде нет.
У меня вроде
нет, вопросов, нет,
потому что мои не читали.
Вопросов.
Хорошо. Так, я посмотрела про то, что вы должны были поискать в домашнем задании. У вас на сегодня было не так много всего. Вы должны были найти главу вашего субъекта, орган исполнительной власти, кто его возглавляет, орган законодательной власти, кто его возглавляет. И есть ли у вас конституция или ее нет, как у субъекта. Смотрю, что кто писал. Так, глава республики Коми Гапликов Сергей Анатольевич у нас есть. Глава губернатор Краснодарского края есть. Так, губернатор Московской области. Так, из республика Башкортостан, правительство республики, возглавляемое главой республики. Радиер Фаритович Хабиров. А, он временно исполняющий обязанности главы. Так, глава Омской области Бурков Александр Леонидович. Так, хорошо. Так. Губернатор Воронежской области Гусев Александр Викторович. И глава Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Ну ладно, не все представили, конечно, свои регионы, не все представили как-то очень скромненько опять. Это, все попрятались. Боитесь, что я к вам в гости нагряну? Ну, не знаю, как будете себя вести. Может, и нагряну. Приду к вам среди ночи, буду требовать от вас, чтобы вы мне срочником сдавали термины или полномочия и предметы ведения называли. Поверьте, я могу, и ваши родители будут не против, если я к вам приду и буду это от вас требовать. Они только за. Они только за то, чтобы вы... Отныне дверь я закрываю. Вика, ты будешь мне не рада, если я приду к тебе в гости? Ну все.
Просто мало ли вы будете спрашивать термины по экономике.
Обязательно. Теперь буду обязательно спрашивать термины по экономике. Ну ладно. Давайте мы с вами уйдем на перерыв на 5-минутный. И потом продолжим погружение. Теперь уже в следующий блок. Социальная сфера. У нас сегодня там много интересной информации. Повспоминаем прошлые блоки в том числе. И пообсуждаем некоторые моменты в социальной сфере, которые тоже довольно часто встречаются в ЕГЭ. Давайте, 5 минут перерыв. 5 минут. 5 минут перерыв. Через 5 минут будем с вами встречаться и двигаться дальше. Так, сейчас вам включу какую-нибудь веселенькую музычку. Так. Все, давайте. Алло. Алло.
Алло.
Алло, так. Плюсики, минусики. А что такое? Почему минус, Вика?
Это тире.
А, это тире? Ну, не знаю, не знаю. Для меня так это минус. Ну, ладно, тире, пусть будет тире. Что? Торжественно поздравляю вас с началом блока «Социальная сфера». Торжественно поздравляю, торжественно отправляю вам ссылку на этот блок, чтобы было, чтобы была у всех, и затишье перед бурей правом, ну, можно и так сказать, скорее такой, понимаете, сложно сказать, что социальная сфера — это прям затишье, да, она, несомненно, чуть проще, чем экономика, проще, чем политика. Возможно, в ней чуть меньше терминов, или они вам более знакомы. Возможно, в социальной сфере чуть меньше каких-то подводных камней, да, и она больше близка вам, и в ней проще приводить и примеры, и еще какие-то вещи. Но она непростая, эта тема тоже. Ну, не бывает в обществознании простых тем. У каждой темы есть какая-то изюминка. Каждая тема кому-то нравится, а кому-то нет. Поэтому тут сложно сказать. Вот и социальная сфера. Такая тема, которая... Ну, сейчас мы проверим в ней, во-первых, насколько вы хорошо помните тему общества. Потому что социальная сфера, она очень сильно пересекается с темой общества, которую мы проходили еще в начале года. И я думаю, что многим она уже подзабылась, и поэтому сейчас придется вспоминать. А что же вообще, ну вообще, как у вас с социальной сферой в школе, ребят? Как-то проходите, не проходите? Уделяете этому внимание или нет?
Проходим, и слишком много.
А, даже так? Хорошо, еще варианты?
Не проходим вообще ничего, поэтому почти
вообще
новое.
Ничего. Очень новое, но... Наверное, Кать, тебе будет даже проще, когда вообще ничего и сразу новое. Потому что просто сейчас познакомишься с новой, очень интересной темой. Ну что же, социальная сфера, ребят. Социальная сфера, она начинается будет у нас с социальной структуры общества. То есть смотрите, переходите на следующий слайд после заглавного. На сразу же. Социальная структура общества – это целостная совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих между собой социальных групп, общностей и институтов. То есть люди, они у нас объединяются в разные формы, как они, при этом то, как они взаимодействуют, да, это то, и это и изучает, в ВК есть уже, Миш, ссылка, вот, это то, и это изучают социологи. То есть социологи у нас изучают формы объединения людей и способы их взаимодействия. Ну-ка, подскажите мне, откуда эта часть определения?
Это общество.
А как полностью звучит определение общества?
Ну, это обосновывается от природы, тесно не связанная часть материального мира, включая в себя формы объединения людей и способы их взаимодействия.
Да, совершенно верно. И вот именно форма объединения людей и способы их взаимодействия внутри каких-либо групп или между какими-либо группами, то есть внешние и внутренние взаимодействия, и изучают социологи и социальная сфера. Причем есть, знаете, такой стереотип, да, историю древности, ее изучают антропологи, то есть социологи, они изучают только современное общество, то, какое общество сейчас. Как оно выглядит сейчас, как оно сейчас развивается. А антропологи, они изучают, как общество развивалось. И вот есть такая, как я уже сказала, стереотип такой. Почему-то считается, что древние общества, они были простые. Что сейчас общество сложное, а тогда общества были простые. Но на самом деле это действительно стереотип, стереотип, доказанный социологами. Потому что там, во времена древних греков или... В средние века социальная структура общества была очень сложная тоже. В ней были свои страты, были отдельные группы, социальные институты, социальные общности, многие из которых до наших дней просто не сохранились. И поэтому в контексте, конечно же, тех периодов, тех лет, их общество тоже было очень сложным. Возможно, наше современное общество, оно вообще максимально сложное, просто потому что оно, современное общество, оно более дифференцировано. У нас все больше узких разных групп появляется, все больше разных делений, все больше просто разнообразия всяких направлений, всяких названий, всяких вариантов. Да тот же самый средний класс, да, который вот сейчас существует. Ну вот, например, в период капитализма, период, когда наша страна находилась, да, на пути к социализму, да, когда мы строили коммунизм, коммунистическое будущее, то средний класс — это был просто средний класс, да, это люди, которые там работали в какой-то там сфере, там, на заводе, просто заводчанин, вот он был средним классом. Сейчас, например, средний класс — это очень сложное понятие. Средний класс, он бывает высокий средний класс, по-моему, средний-средний класс, прям низкий средний класс, очень низкий средний класс. То есть даже внутри такого понятия, как средний класс, есть своя градация, есть свои изменения. Сейчас это, ну вот, современное общество, оно этим и характерно, вот этой вот своей неоднородностью. И, соответственно, наше современное общество, то есть его социальная структура, она состоит из всевозможных социальных групп, всевозможных социальных институтов, социальных общностей, и все эти группы, институты и общности связаны между собой какими-либо общественными отношениями внутри этих групп, институтов или общностей, или между этими группами, институтами и обществами. Но давайте, прежде чем двигаться дальше, а начнем мы с вами сейчас нашу социальную структуру разбирать социальных институтов, давайте вообще вспомним, да, виды общественных отношений, какие вы помните? Виды общественных отношений, какие по аспектам помните?
Например, по субъектам.
Еще. Просто название пока, не надо мне расшифровывать, просто название. По субъектам еще.
Между группами.
По численности еще.
Вроде бы между субъектом и группой что-то такое-то.
Да, между группами, между субъектами, между субъектом и группой еще. Ну, по численности, это первый вид. А между индивидами, это все по численности. Еще какие виды общественных отношений есть? По содержанию, какие они бывают?
Материальные и духовные.
Отлично, а какие материальные это?
Ну, например,
Давайте вспоминайте, что входит в материальный мир.
Ну, например, я не знаю, бартер.
Нет, ну это экономика. Бартер — это экономика. Экономические отношения, еще какие? Экономические. Ну, производство — это тоже экономические отношения. Ну. Воспроизводство человеческого рода. Отлично. Это какие отношения? Тип отношений какой? Семейные, да, отношения?
А, национальные там есть.
Это уже не материальные. Мы сейчас про материальные говорим. Экономические, семейные. Третьего какого пункта не хватает в материальных? Экологические, ребята. Ну вы что, совсем забыли? Экономические, экологические и семейные – это материальные отношения. А духовные?
Национальные.
Еще?
Социально-классовые.
Ну, это немножко не тот. Там их тоже всего – моральные, правовые, религиозные и политические. Вы что, товарищи? Политические, моральные – да, вот я вижу, Сабрина пишет. Хорошо. Да, то есть по содержанию это моральные и духовные, моральные — это экономические, экологические, семейные, духовные — это моральные, правовые, религиозные и политические. Ладно, А формы общественного сознания какие помните? Ну-ка, формы общественного сознания. Вы что, все забыли? Весь блок общества, все? Политика вытеснила его?
Религиозное сознание.
Религиозное еще.
Политическое, научное.
Научное, религиозное, еще.
Моральное.
Научное. Что там было? Мораль. Еще.
Философское.
Ну, не философское, идеология там скорее. Философии нет, идеология. Не эстетическое тогда, а искусство. Мы же говорим про формы общественного сознания. Это искусство, наука, идеология, право, мораль и религия. Формы научного, формы общественного сознания. Что-то вы прям понять это подменяете, товарищи мои дорогие. Надо повспоминать, что это такое. Ну, давайте тогда пока к социальным институтам перейдем. А что же такое социальные институты? Это исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей, которые направлены на удовлетворение важнейших потребностей. В средствах существования – это какая у нас потребность? Направление какая, какой формы общественного сознания, общественные средства существования? Ну что за это отвечает? Ребята, вы меня пугаете. Вот у вас снизу написаны пунктики. Давайте их посоотносим. В средствах существования это что? Книжка, тетрадка, тапочки, ложка.
Материальное.
А где ты видишь снизу материальное написано на слайде?
А, ну, теперь понятно.
Ну, так что это?
Производство.
Конечно! Конечно, производство. Так, в безопасности и социальном порядке.
Государство.
Государство. В воспроизводстве рода.
Семья.
Семья.
В решении духовных проблем и поиска смысла жизни.
Религия.
В изучении знаний, социализации, подготовки кадров.
Образование.
Вот, конечно, конечно. Слушайте, вы меня прям пугаете, а? Я, конечно, понимаю, сегодня четверг, там у кого-то каникулы закончились, у кого-то только начнутся, ну надо же как-то собрать себя силами. Ребята, ну что это такое? Да, вот действительно, вот это основные потребности, которые удовлетворяют основные социальные институты. Вот они перед вами пять. Пять основных социальных институтов, которые вы обязательно должны знать, они просто как от зубов должны у вас отскакивать. Вот это основные, и пять основных потребностей, которые они удовлетворяют. Это если мы говорим про социальные институты. Давайте поговорим про их свойства, да? Давайте вспомним. Свойства социальных институтов. Слайд номер 4. Я так думаю, что вам этот слайд надо где-то переписать на какой-то большой лист бумаги, наклеить его, опять же, рядышком где-то с собой, рядом с полномочиями и предметами ведения, чтобы обязательно они у вас были, и вы их не забывали. Какие же у нас есть свойства у социальных институтов? Они, во-первых, есть внутренние, которые происходят в самом социальном институте, и внешние, при контакте одного социального института с другим. Что же у нас относится ко внутренним свойствам социального института? Ну, давайте возьмем на примере такого социального института, как образование. Да, стандарты и образцы поведения. У нас есть в социальном институте. Это что у нас в институте образования будет? Какие стандарты и образцы поведения? Ну?
Ну, не знаю, например, носить форму.
Отлично. Носить форму, вести дневник аккуратно, отвечать только, когда тебя спросили, или отвечать, если хочешь ответить, поднимать руку. А, там, не знаю, если хочешь выйти из класса, спросить разрешение. То, что в школу нельзя опаздывать, что в грязный период нужно носить сменную обувь. Это все стандартные образцы поведения, которые относятся к внутренним свойствам. Так, символы и знаки. Какие у нас могут быть?
Ну, может быть...
Гимн школы какой-нибудь.
Гимн школы, еще?
Устав.
Устав, так. А тут еще?
Ну, значки, форма, например.
Эмблема, значки, да, форма, да. Все это может быть гимн, флаг, герб. Все это тоже относится к символам и знакам. Хорошо. Кодексы и уставы. Тут у нас что?
Правила школы какие-нибудь.
Устав школы, да, какой-нибудь устав школы. Основные там документ с правилами поведения в школе. Это все будет сюда. Хорошо. Физические объекты и сооружения.
Спортзал.
Само здание школы. Если спортзал стоит отдельно, да, это может быть спортзал. Это может быть хоккейная коробка на территории школы. Это бассейн. Это все относится сюда. Хорошо. Ценности и идеи. Какие у нас тут могут быть? Какая у нас основная ценность и идея в образовании? Какая основная идея в образовании?
Познай.
Ну, передача знаний. Даже не познание, а передача знаний, да? То есть школа дает нам знания. Хорошо, кроме знаний, что еще?
Ну, социализация.
Социализация, ладно, еще. Ну? Ну, мораль. Школа прививает основы морали. Школа прививает основы нравственности нам. Это вот все, что происходит внутри. Хорошо, а давайте по внешним свойствам пройдемся, да? Это то, как они проявляются вовне, да, те или иные элементы. Но вот объективность существования, как это может быть? Как вы думаете? Ну, если мы говорим про образование и про школу, ребят, то школа, она просто есть. Я ее не придумала, она мне не приснилась. Она просто есть, она существует. И, соответственно, хочу я или не хочу, но я в нее должна ходить, потому что это свершившееся явление, да, школа, она просто есть, она объективно существует, независимо от моего желания. Принудительность, да, как тоже влияние извне. Что это значит? То, что, смотрите, как бы мы этого не хотели, но школа, она, например, все равно навязывает нам какие-то элементы поведения, которые мы должны быть нам, которые мы должны нести в общество. Ну, то есть, что такое хорошо, что такое плохо. Школа все равно там приучает нас к дисциплине, например. А школа выстраивает нашу жизнь так, что мы, например, понимаем образцы какие-то и поведения, да, которые, опять же, закладываются в основу нашего дальнейшего поведения. Сейчас, например, ну вот в школах, да, очень большое влияние уделяют, внимание уделяют, я уже говорила, двум важным направлениям, это каким? Кого вас воспитывают?
Патриотов.
Да, да, вот оно и есть. Хотите вы этого или нет, но вся школьная программа, она построена таким образом, чтобы сделать максимальный напор на патриотическое воспитание. И чтобы вы, соответственно, вы это все впитывали и в дальнейшем, да, прививали, и шло оно с вами в дальше по жизни. Вот. То есть те элементы, которые общество больше всего ценит, то есть то, что способствует его процветанию и развитию. Именно это в таком элементе, как принудительность, и лежит в основе. То есть вот общество больше сейчас всего ценит высокий уровень патриотизма. Значит, это высокий уровень патриотизма. Общество ценит высоко толерантность. Значит, это будет толерантность. То есть именно это именно этот момент будет и находиться в блоке принудительность. Если мы говорим про легитимность, то, ну, например, это, ну, как бы сказать, законность, да, тех или иных действий. Ну вот, кстати, про принудительность еще что бы хотелось сказать. Так, а вы меня слышите? Алло, алло. Алло, алло, да. Ребят. А Катю одну выкидывает? Или меня тоже периодически не слышно?
Я вернулась, думаю, эта проблема была во мне.
А, не хорошо. Знаю, тогда смотрите, про принудительность еще что хотела сказать. Ну, наверное, вам это будет ближе всего. Но вот такое явление, как подростковый максимализм, вы же знаете, вы уже давно не подростки у меня, конечно, все, но все равно, подростковый максимализм. Вот смотрите, и рано или поздно, да, можно так сказать, как говорил классик, любому панку придется сложить свой ирокез, Ну, потому что рано или поздно он все равно должен будет пойти на работу, найти какое-то рабочее место, зарабатывать деньги, содержать семью. И он может в жизни быть кем хочет, но все равно он так или иначе должен быть поддаться влиянию общества. Если он не поддастся влиянию общества и продолжит, например, там, вести себя как-то асоциально, там, да, не работать, не зарабатывать деньги, там, что-нибудь еще делать, то он просто выпадет из системы, да, он станет таким маргиналом, маргинальной личностью, которая, ну, вот, не найдет свое место в жизни, соответственно, и совершенно не будет устроена. Это вот если мы про принудительность, опять же, будем с вами говорить, что общество, оно принуждает нас принимать те или иные ценности, те или иные манеры поведения. Ну, легитимность – это просто законность тех или иных ваших действий, тоже прививается нам социальными институтами, например, школой. Историчность. Ну, тут можно сказать, что любой социальный институт, он существует в течение очень долгого времени, то есть там, например, институт образования, да, ему там многие миллионы лет, или там институт семьи, да, это один вообще из первых социальных институтов, который только появился в мире, если мы говорим об этом. А почему нелегальность? Ну, легальность, почему нелегальность? Ну, потому что, сейчас, подождите, это хороший вопрос, почему нелегальность? Наверное, потому что легальность – это больше к блоку права. Очень сложно с точки зрения легальности оценить тот же феномен, как, например, образование. А если вы получаете образование, например, домашнее, или вы получаете вот образование, вы идете на какую-нибудь экскурсию, и учитель вам что-нибудь сказал такое про свою жизнь, и вы на основе его рассказа тоже получили своеобразное образование. Поэтому про легальность – это все-таки больше к праву. Тут именно легитимность, то есть признанность этого явления, того, что это будет, вы будете это именно признавать, легитимность, да? То есть, ну, вы это понимаете, вы это признаете, вы это слышите, и вы считаете это важным для общества. Вот, то есть это какие-то, например, нормы внутренние и внешние, которые присутствуют. Это что, оказывается, относится к нормативному регулированию. То есть это, например, ну, так, Миш, ну, это как в праве, признание народом образования. Но признание народом образования нет. Тут смотрите, как в социальному институту понятие легальность, она вообще ну, не может быть применена. Социальный институт – это очень массовое, очень крупное такое понятие, которое нам просто описывает какие-то элементы нашей жизни, какие-то основные формы организации нашей деятельности. Мы, например, не можем сказать, там, что, например, нелегальная такая форма деятельности, как семья. Как она может быть нелегальная? Да, то есть это законные действия, да, люди там женятся, люди живут вместе, братско-сестринские отношения и прочее, прочее, прочее. Это все относится автоматически к легальным вещам. То, что нелегальное, социальным институтом очень сложно назвать. Мы, конечно, можем говорить про социальный институт как государство, но опять же, да, оно само собой подразумевает уже легальность определенную. Поэтому тут именно в легитимности, скорее в вопрос признанности. Потому что мы же говорим о его отношении с другими внешними объектами. Так, сейчас, подождите, Миша что-то еще пишет. Да, но это... Миша, ты путаешь макароны с мухами, потому что, смотри, ты сейчас говоришь про то, что политическую власть... А политическая власть – это не институт. Власть просто – это институт социальный. А политическая власть – это не социальный институт. Политическая власть – это, ну, это определенный вид власти. Миш, ты вот просто подменяешь понятия и пытаешься ну, тем самым их каким-либо образом подложить под одну классификацию. Так не бывает, так не делается. Потому что это... Даже не то, что два совершенно разных блока, это два совершенно разных критерия узнавания, познавания. Политическая власть – это совершенно иное явление, нежели явление социальный институт в формате внешние его свойства. То есть, если мы говорим про про государство как социальный институт и, например, про выборы как социальный институт, то вот тут мы можем применить понятие легитимности. Признают люди эти выборы или не признают? Вот, пожалуйста, но не про легальность. Легальность — это уже совершенно иной критерий будет. И он как к социальному институту не относится. Угу, Миш. Это уже блок права, легальность, скорее, больше. Ну, или даже политика, опять же, ваша любимая. А про историчность еще что бы хотелось сказать. Смотрите, ребят, если мы говорим про историчность, то тут мы еще должны говорить про, например, ну вот если про, опять же, про образование, что существует образование наше в течение долгого времени, и вот, например, и при этом оно меняется, да, то есть сначала образование как своеобразный такой институт, его не было, то есть, да, там один взял палку, развел огонь, второй увидел, попросил показать, тоже стал разводить огонь палкой. Можно сказать, что это вот есть первый такой момент образования, да, вот один другого научил. Но именно как институт оформился он намного позже, да, когда действительно из общества выделились философы-учителя, которые стали передавать свои знания другим, да, стали объяснять какие-то принципы, концепции, там, учить грамоте, когда это стало необходимо и стало понятно, что это нужно. Вот это вот уже образование социального института образования. Сейчас мы можем сказать, что социальный институт образования, он очень сильно меняется. Да, вот он, например, сейчас у нас является непрерывным, да, образование у нас является. А можно сказать, что постепенно мы переходим к дистанционному образованию. Тоже, да, такие небольшие изменения в его развитии у нас происходят и присутствуют. Ну и слайд номер 5. Зачем же нужны социальные институты? Мы про это когда-то говорили. Когда-то говорили, когда говорили в блок общества. А зачем же они нам нужны? Ну, во-первых, да, самое главное, социальные институты, они удовлетворяют потребности человека. А если они не удовлетворяют потребности человека, они исчезают. Помните, я вам говорила про такой социальный институт, например, как дуэль или кровная месть. Когда этот социальный институт перестал удовлетворять потребность человека в месте, да, зачем мстить, если можно там вызвать какие-то органы внутренние, да, там, не знаю, полицию, милицию, и, пожалуйста, да, они накажут обидчика, поэтому потребность в дуэлях для того, чтобы выяснить те или иные обстоятельства, или в кровной месте, в этих институтах просто потребность отпала, поэтому они, ну, исчезли, просто исчезли, потому что больше были не востребованы. Поэтому социальный институт, главная его задача – это удовлетворение человеческих потребностей. А дальше это осуществление социализации. Вот, почему? Потому что, смотрите, все мы родились, да, мы вот в таком находимся состоянии, мы изначально с вами все ничего не знаем, ничего. И все социальные институты, они нас социализируют. Сначала нам в семье рассказывают, как себя вести, какие там делать плюсы-минусы, там что хорошо, что плохо и прочее-прочее. Потом мы идем в садик, нам там рассказывают еще больше, там надо старшим уступать места, бабушек через дорогу переводить, так. Потом мы идем в школу, нам рассказывают еще больше и больше, больше и больше. И вот таким образом все социальные институты, которые мы проходим, они так или иначе осуществляют нашу социализацию. Еще можно сказать, что они регламентируют наше поведение, то есть оказывают контроль за поведением членов общества. То есть через, благодаря социальным институтам мы проходим своеобразную дрессировку. Да, конечно, Даниэла, беги. Вот, своеобразную такую дрессировку. Да, социальные институты нам объясняют, как нужно себя вести. Они закрепляют определенные социальные роли. То есть, смотрите... То есть они показывают нам определенный набор социальных ролей, и этими ролями, да, то есть мы можем пользоваться. Ну, например, там, роль мамы, роль папы, да, то есть мы изначально знаем, какие эти роли есть, и общество их нам закрепляет. Социальный институт, семья, например, нам закрепляет. Или что в школе есть учитель, директор, ученик. Это тоже социальные роли, которые закреплены в социальном институте как образование. Что здесь еще нужно обязательно сказать? Например, в какой период, как вы думаете, жизни человек проходит самое большое количество социальных институтов?
3 года.
В 3 года? Ну нет, там только семья и максимум детский садик. Еще.
Повторите вопрос, пожалуйста.
Какой период жизни человек проходит через максимальное количество социальных институтов? Контактирует с максимальным количеством социальных институтов. Ну, студенчество сложно сказать, что это такой период жизни, Полит. Юность, да, у нас все-таки принято называть это юностью, да, в период взросления действительно человек проходит через максимально большое количество социальных институтов. Это и институт образования, это и институт семьи, это и институт потом своей собственной семьи, и это институт работы, да, когда человек включается в экономическую деятельность, возможно, это социальный институт какой-нибудь, связанный с вашим хобби, да, и прочее, 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 прочее. То есть в период взросления, в период юности человек затрагивает самое большое количество социальных институтов. А еще есть такое понятие, как социальная драматургия. Тут можно сказать, опять же, про закрепление ролей. Все-таки считается, что все мы играем какие-то определенные роли, да, это прекрасная фраза «вся жизнь театра, люди в нем актеры», она, наверное, тут иллюстрирует максимально подробно этот момент, потому что социальный институт действительно закрепляет определенный набор, определенный комплект социальных ролей. Ну, например, вспомните, вот тут недавно в новостях прям пробежали новые такие скандалы, там какую-то бедная несчастная учительница выставила в интернете фотографию в купальнике, и ее из-за этого уволили. Слышали такую новость?
Да, да, там еще потом была акция в ее поддержку.
Да, все остальные учителя тоже стали либо выставлять фотографию в купальнике, но это не самое интересное. Самое интересное, что какая-то учительница из Краснодарского края, очень такая там женщина с богатым опытом, с гигантским стажем, там заслуженный учитель России, она выступила с тем, что у родителей есть представление, да, о том, вообще в обществе есть представление о том, как должен выглядеть учитель. Ну вот давайте мы с вами обсудим, как выглядит учитель с точки зрения социальной роли, вот как должен выглядеть учитель. Вот называйте все самое, что вот вам стереотипное, да, что вы думаете?
Ну, грамотные, опрятные.
Нет, я имела в виду с точки зрения внешности, как должен выглядеть учитель.
А, ну, опрятный человек, приятный.
Так, давайте еще. Что-то какой-то у вас пока учитель обычный получается.
Ну, может быть, в каком-нибудь строгом костюме, не яркая одежда, собранные волосы, например.
Да, ну вот, то есть, прям такое стереотипное представление, да, учитель в очках, в костюме, обязательно с какими-то тетрадками в руках, с указкой, да, весь такой строгий, правильный, всегда готовый ответить на вопрос, помочь, да, такой вот весь учитель, учитель, учитель. Мне вот эта учительница из Краснодарского края, она, собственно, сказала, что вот этот вот образ учителя, созданный еще в советский период, вот такой вот идеальный, да, вот особенно что касается старых фильмов, там «Доживем до дети понедельника», «Большая перемена», где тоже представлены образы вот этого вот советского учителя, он очень сильно подпортил жизнь нынешним педагогам, потому что у людей сложилось представление, что учителя, они так должны выглядеть всегда, и на работе, и дома, что учитель, он должен быть учителем всегда. И поэтому, когда учитель, ломая вот это представление о социальной роли, выставляет фотографию в купальнике, у общества и происходит такая реакция, что как это возможно? Учитель так делать не может и так выглядеть не может. И вот эта учительница, она что сделала? Можете потом поискать в интернете, это очень прикольно. Она, собственно, оделась, как в представлении родителей должна выглядеть учительница, там она одела костюм, надела, взяла с собой учебники и пошла в бассейн. И в таком виде, в костюме, в туфлях, с учебниками, с тетрадями купалась в бассейне. И выложила эти фотографии в интернет с подписью: так в представлении родителей должен выглядеть учитель, который пошел в бассейн. А потом нескольких учителей поддержали ее и сделали целый календарь, где вот такие вот стереотипно одетые учителя с тетрадями присутствуют в разных жизненных ситуациях. То есть так вот учитель работает на даче, так вот учитель поехал на отдых, так вот учитель там купается в бассейне, так вот учитель входит в кино и прочее, прочее, прочее. Ну, в защиту учителей, что... Это же не значит, что врач, который, да, лечит людей, что он и в обычной жизни должен дома ходить в халате, в хирургических перчатках и вот такой весь с уколом наготове должен стоять и в случае чего оказать помощь.
Вот то вообще есть... очень странно, что она же была в спортивном, по сути, костюме.
Это не важно. Это не важно. Важно то, что она не выглядела как учительница в этот момент. То есть она запутала людей, то есть она нарушила определенные критерии своей социальной роли с точки зрения общества. Понимаешь? То есть общество не представляет, что учитель должен там, да, ходить в бассейн, уж тем более выставлять об этом фотографии в интернете. То есть он может это делать, но как-нибудь, не знаю, тайком под покровом ночи, чтобы его, не дай бог, кто-нибудь не увидел. Ну вот, видимо, как-то так. То есть социальные институты, они вот это, они закрепляют социальные роли, и иногда обществу приходится их ломать. Ну, это фотографии из клубов, это, кстати, тоже отдельная история. Я знаю, что в ВКонтакте есть целое сообщество родителей, которые специально лазят по социальным сетям, вытаскивают, выуживают, каким-либо образом ищут фотографии на молодых учителей в своих школах, публикуют их с разными очень нелестными отзывами, и потом идут к директорам с просьбой удалить этих, ну, уволить этих учителей, потому что они вот портят моральный облик школы или там показывают детям недостойный пример. Ну, есть вот люди разные, вот про такое движение я тоже уже слышала, да, там, ну, вот так вот происходит. Ладно, это если мы говорим про зачем нужны социальные институты. Ребята, смотрите, что еще про социальные институты надо вам обязательно сказать. Да, смотрите, в древности, например, такой социальный институт, как наука, он не существовал. Потому что, да, проводили какие-то опыты, эксперименты, но как именно института пока не было. Институт появился тогда, когда стало понятно, что есть потребность в науке. Да? Как только появилась потребность, сразу появились роли, да, ученый. Как сразу появились организации, академия наук, институт какой-нибудь, университет. Сразу появляются нормы и образцы поведения, как надо делать, как не надо делать. И уже вот в этот момент, когда появляются все вот эти потребности, как появилось, и появились все основные явления, вот только после этого происходит становление социального института. Процесс становления социального института, знаете, как называется? Кто знает, как называется процесс становления социального института? Процесс его возникновения. Длинное сложное слово. Институализация. Институализация – это процесс возникновения или становления социального института. Просто чтобы вы понимали, не бывает социальных институтов, которые раз и появились. Да? Любой социальный институт, он должен обязательно пройти период становления. То есть изначально он не сразу появляется, не с неба падает, а именно проходит разные этапы. А что мы будем смотреть с вами дальше? Ну, во-первых, нам нужно с вами вспомнить, что у нас есть виды функций социальных институтов. Есть функции явные и есть функции скрытые у социальных институтов. Например, вот социальный институт образования. Какая у него явная функция? Явная функция.
Дать образование, наверное.
Что еще раз?
Давать образование.
Дать знания, да, совершенно верно. Его явная функция – это дать знания, отлично. А неявная функция?
Социализирующая.
Отлично, да. Подготовка кадров, социализация и прочее, прочее, прочее. Да, совершенно верно. Это будет его неявная функция. Замечательно. А если мы говорим про социальный институт СМИ, какая у него будет явная функция?
Ну, оповещение.
Информационная, да? Хорошо. А неявная?
Ну, социализация.
Ну, социализации, манипулирование, может быть? Ну, то есть манипулирование. Mm-hmm. Помните, мы говорили же, что у нас СМИ – это четвертая власть. Поэтому, да, манипулирование, вот оно, пожалуйста. Смотрите, многие социологи говорят, что социальное расслоение общества, оно начинается уже вот в период какого-то классового деления в Европе. И вот это вот социальное неравенство, оно начинается вообще с образования, с такого социального института, как образование. Есть такой исследователь один французский, я вам сейчас не скажу, как у него фамилия, но у него есть одно очень интересное исследование. Он там говорит, на французском образовании приводит пример, на институте таком, что дети, которые попадают по итогам набранных баллов в садике, в начальной школе, в хорошие школы, а потом набирают большие баллы и попадают в престижные вузы, они изначально сразу же уже выше тех детей, которые учатся в других вузах Франции. И уже в этот момент выпускники более престижных вузов, они получают более престижную работу, больше заработок, становятся выше, да, по социальной лестнице. И то есть это деление начинается уже в школе на моменте поступления в старшие классы в школе. Да, то есть как только вы набираете больше баллов, вы идете в лучшую школу, в старшие классы. То есть там вот какая-то такая своя сложная французская система, бально-кабальная, как я ее называю. И поэтому вот они считают, что в основе, например, социального неравенства уже лежит образование с точки зрения французского вот общества. А у нас пока нет. Да? У нас, если вы даже там не 100% хорошо учились в школе, сейчас благодаря ЕГЭ вы можете последние 2 года, не знаю, рвать на себе волосы, жить, спать с учебником, просто учить все от А до Я досконально, подробно, и вполне исполнить свою мечту и поступить в тот вуз, в который вы хотели, если вы проявите максимальное, просто максимальное терпение, усердие и будете двигаться к своей намеченной цели. Сейчас такая возможность есть. Вот во французском обществе, к сожалению, такой возможности нет. То есть если вы в определенный момент... 3 месяца для победителей. Вот, если вы в течение там скольких-то лет не попали в этот колледж, то вы уже, значит, не поступите в этот университет. То есть у них поступление в ту же Сорбонну, возможно, не всеми желающими, а только теми, которые закончили в определенном колледже старшую школу. Вот если вы закончили в любом другом колледже ниже рангом, то вы в Сорбонну уже не сможете поступить, потому что ваших баллов сразу автоматически уже не хватит на поступление. Поэтому, то есть, вы уже не пойдете туда учиться, потому что просто не сможете, даже нет смысла подавать документы. Тут, то есть у них такая вот дилемма в обществе, деление в обществе такое происходит. То есть уже социальное деление происходит на тот момент. Но это ладно, это отдельно уже к образованию, про это будем говорить еще подробно. Давайте перейдем от социальных институтов к социальным группам. Что же такое социальная группа? Это устойчивая совокупность людей, которая имеет отличительные, присущие только им признаки, а также могут иметь общие ценности и нормы поведения. Мы разберем несколько классификаций социальных групп. Это здорово вам поможет в эссе и здорово вам поможет в заданиях в части С и в заданиях, наверное, на план. Какие же у нас есть классификации? Ну, во-первых, как делятся социальные группы по численности? Они делятся на малые группы, это где-то 10-15 человек, и на большие группы, больше 10-15 человек. А малая группа, ну вот, например, мы с вами, это будет малая группа, да, это небольшое число учеников, которые знают друг друга и имеют какую-то общую цель. Мы с вами друг друга знаем, у нас есть общая цель, да, мы все хотим хорошо сдать ЕГЭ, поэтому семья, школьный класс, компания друзей, трудовой коллектив, это все будет малая группа. Если же это большое количество людей, которые занимают одинаковое положение в структуре общества, да, вот этот замечательный средний класс, то это, скорее всего, можно говорить о нациях, о классах, о стратах. Да, это уже большая группа, то есть более 10-15 человек. А есть деление по характеру воздействия, это следующий слайд. Тут у нас могут быть первичные и вторичные группы. Первичные – это то количество людей, которые взаимодействуют и собираются вместе для каких-то межличностных отношений только потому, что им этого хочется, потому что им вместе хорошо. То есть группа взаимодействует, взаимодействие носит непосредственный характер. Да, группа друзей, группа сверстников, группа соседей, опять же, трудовой коллектив. То есть люди общаются, потому что им этого хочется, потому что им вместе хорошо. вторичная группа – это когда взаимодействие носит какой-то формальный деловой характер и обусловлен достижением общей цели. Если есть общая цель, то это вторичная группа. Например, политическая партия, организация, профсоюз. Даже если это трудовой коллектив, например, на каком-нибудь огромном заводе, где работает там 1010 человек. Это тоже будет вторичная группа, да, у всех людей есть общая цель заработать, сделать как можно лучше свою работу, чтобы получить потом хорошую качественную зарплату. Поэтому по характеру взаимодействия вот они первичные и вторичные. А, еще одна классификация по фактору существования. Есть номинальная и реальная группа. Вот тут, смотрите, тут очень довольно сложно. Если в первом случае малая, большая и первичная, и вторичная, они могут пересекаться, особенно первичная и вторичная, да? Ведь, например, фанаты какого-нибудь футбольного клуба, они тоже будут относиться ко вторичной группе, потому что у них есть общая цель, да, чтобы их команда выиграла. Но в то же время это те люди, которым хорошо и здорово вместе, поэтому она может быть и первичной группой и одновременно. То по фактору существования общества, социальной группы, даже так, социальная сфера делится на две группы. Это номинальная и реальная. В чем здесь сложность? Реальная группа – это группа, критерием выделения которой служит какой-то реальный признак. Да, пол, возраст, доход, национальность. Мы, например, можем сказать, что мы можем поделить все общество на мужчин и женщин, на русских, например, и американцев. Можем разделить людей на врачей и неврачей. Можем разделить людей с черным цветом волос и белым цветом волос. Это реально существующий признак, на основе которого мы можем произвести какое-либо деление. Да, когда мы хотим поделить группы на реальные вот такие вот признаки, по реальным признакам. А номинальная группа – это когда в основе вот этого деления лежит искусственно выделенный критерий. Это значит, например, мы можем выделить из общества группу любителей клубничного мороженого. Да, вот раз и выделили. Искусственно, нам не важно их пол, возраст, проживание – нам важно только то, что они любят клубничное мороженое. Или, например, группа покупателей автомобиля BMW. Это тоже будет искусственно выделенный критерий. Чаще всего он не нужен социологам для того, чтобы провести какое-либо социологическое исследование, да, провести какой-либо учет, подбить какую-нибудь статистику. Именно для этого и выделяются номинальные группы. Да, да, Миша, совершенно верно. Номинальная группа, она в жизни не существует. Она делается чисто для статистического учета. Люди себя в ней не осознают, как социальная группа. И в реальности ее быть не может, да. То есть это просто выделение людей. Каждый раз, покупая, когда вы покупаете мороженое в магазине, можете представить, что вы попадаете в группу любителей мороженого, да, вот. Когда ученые будут проводить какое-то исследование, им нужно будет выделить какую-нибудь номинальную группу, и они решат выделить группу любителей мороженого, официально вы к ней будете причислены, да, потому что вы любите мороженое, и вы его каждый раз покупаете. То есть реальная группа, она существует на реальном признаке, номинальная выделяется искусственно, и признак ее тоже искусственный. А также социальные группы можно поделить по способу организации. На формальные и неформальные. Смотрите, формальные и неформальные. Формально эта группа создана на основе какого-либо документа в рамках существующих организаций. Например, класс школьный. Ведь школьный класс – это не просто дети пришли в школу и такие: «О, ты учишься, давай я буду с тобой учиться». К ним подсели еще трое, и получился класс. Нет. Класс формируется из-за приказа директора, который издает по школе приказ сформировать, например, в своей школе класс такой-то, такой-то, в котором будут учиться, и список детей. Вот. Это формальная группа, потому что в основе нее лежит какой-либо документ. Поэтому это может быть школьный класс, это может быть футбольная команда, трудовой коллектив, бригада скорой помощи и прочее, прочее, прочее. В основе лежит документ. Неформальная группа, она возникает и существует на базе личных интересов. Те же самые, как я вам говорила, фанаты, да, или болельщики. Им всем нравится футбольный клуб «Спартак», поэтому они все пошли на его матч. Поэтому они там собираются, они друг друга знают, да, там, не знаю, занимают друг другу места, общаются. Это уже неформальная группа. их вместе притягивают только интересы общие, ничего больше, никакие официальные документы, только общие интересы. И если в какой-то момент вам надоест болеть за «Спартак», и вы решите болеть за «Зенит», и выйдете из этой неформальной группы, вы вступите в другую. А вот выйти из формальной группы просто так нельзя. Вы не можете просто взять, например, и перестать ходить на работу или перестать ходить в школу. Потому что школа несет за вас ответственность, и вы несете перед школой тоже ответственность. Поэтому в случае выхода из формальной группы вам необходимо, например, разорвать договор. И только после этого вы сможете выйти из той или иной формальной группы. Но давайте нашу группу разберем. Мы, если говорить про группу социальную по численности, мы какая группа?
Малая.
Малая, да? Ладно. Если по характеру взаимодействия?
Первичная.
Первичная.
Ну, мы, наверное, с вами, ребят, и первичная, и вторичная. Потому что нам вроде как и весело вместе, мы можем пошутить, скинуть какую-нибудь смешную картинку в чат, да, посмеяться все дружно, поздравить друг друга с днем рождения. А в то же время у нас же есть с вами общая цель. Вы же когда поступали, вам там договор какой-то вы заключали, да, менеджеры вас распределяли, вы же не сами выбрали, что вы в эту группу пойдете. Даже если выбрали, на тот момент вы никого еще в группе не знали. Поэтому, наверное, мы здесь по характеру взаимодействия, мы как-то и в первичное, и вторичное, мы обе охватываем. Так, по характеру существования.
Реально.
Разве?
Очень сложно.
У нас есть какой-то
общий...
Мы даже
не для статистического учета.
Что?
Мы даже не для статистического учета.
Но, смотрите, мы не для статистического учета, но все-таки, наверное, мы с вами, ребята, по факту, больше номинальная группа. Почему? Потому что какой общий критерий нас объединяет, реально существующий? А пол разный, возраст разный, регион проживания разный, национальность, там, не знаю, цвет волос, место жительства, у всех все разное. То есть под реальную группу мы очень сложно подходим. Скорее всего, мы номинальные, потому что прям такого очень... Такого общего прям критерия у нас нет. Мы скорее относимся к номинальной, потому что нашим критерием будет желание сдать ЕГЭ. Мы с вами все объединены общим желанием сдать ЕГЭ или желанием узнать, ну, полностью познакомиться с предметом обществознания. Но это номинальная группа. Если вы вспомните, в начале года у нас в группе была ученица, которая была там даже хорошо за 30, просто потому что она решила поступать в высшее учебное заведение, ее к нам в группу определили, если вы помните, была такая. Вот. Это искусственный признак, да, мы с вами входим в искусственный признак людей, которые хотят сдать ЕГЭ в 2019 году. В 2019 году на 100 баллов. Поэтому, наверное, мы с вами больше все-таки номинальная группа, как бы это странно ни звучало. Угу, ребят.
Угу.
Вот. Ладно, по форме, по способу организации.
Мы говорили, что мы подписывали документы.
Да, есть формальное.
Да, то есть раз мы с вами вы заключали договор, то это все-таки формальное, да? Изначально нас объединила формальная необходимость. Может быть, потом мы продолжим общаться, продолжим поздравлять друг друга с разными праздниками. Кто-то из вас наверняка будет пообщаться и дальше. Может быть, будет учиться в одних городах, там встречаться, гулять, обсуждать. Может быть, вообще подружиться. Поэтому почему бы и нет, да? Потом она вполне может перерасти в неформальную группу, да, с общими интересами и прочим, прочим, прочим. Но изначально она все-таки у нас была формальная, наша группа. Вот так вот. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это квази-группа. Пожалуйста, посмотрите последний слайд на сегодня. Квази-группа – это малоустойчивая неформальная совокупность людей, имеющая неопределенную структуру и систему ценностей и норм. А квази-группа, ну, это, например, фанаты или люди на концерте. Это неустойчивые формы объединения людей, потому что они не имеют каких-то общих целей, да, они собираются молниеносно на какой-то промежуток времени и потом также молниеносно рассыпаются. Ну вот примеры квази-групп, да, фанаты, толпа, и вот тут написано аудитория, я бы сказала, что, например, это люди, пришедшие на концерт единовременно, какой-нибудь рок-фестиваль, да, эти люди приехали на рок-фестиваль на один день и разъехались. Это, например, публичные лекции, которые так часто проводят в Москве. Мы же не знаем, кто приходит на эти лекции, да, то есть пришла какая-то большая-большая группа людей, а по окончанию лекции они также перестали существовать. Поэтому квази-группа, она малоустойчивая, она неформальная. Вот, какие главные свойства у нас квази-группы? Смотрите, во-первых, она, это анонимность, то есть индивид чувствует себя неузнаваемым. Часто человек себя ведет в таких группах так, как обычно себя не повел бы. Да? Существует такой так называемый эффект толпы. Все, например, вот он идет, вся толпа негативно настроена, что-то кричит, кто-то дал ему в руки камень, и он этот камень вместе со всеми кинул и разбил витрину. И сделал это не потому, что он, возможно, так злой и придерживается взглядов этой толпы, а потому что он решил, что в этой толпе он будет неузнаваем, да, просто масса, анонимность. Поэтому человек чувствует себя неузнаваемым, может себе позволить то, что в обычной жизни, когда все его знают и узнают, он бы себе не позволил. Это внушаемость. А внушаемость – это прям очень хорошо характерно с толпой, что связано тоже. Например, на демонстрациях, на митингах, на шествиях. Когда случайно там попали на какой-нибудь митинг, и там кричат какие-то лозунги, да, какие-то, там, не знаю, требования, и со временем люди, находящиеся в этой толпе, они начинают придерживаться, поддерживать эти лозунги, эти требования. Уже потом, когда они покидают эту квази-группу, они могут сказать, ой, ну я вот как бы вот не совсем, наверное, вот с этим согласен, или вот даже вот с этим согласен. Но находясь там, у них отключается критическое мышление, и они поддаются вот этому вот давлению толпы, да, и начинают придерживаться общих взглядов. Это социальная заражаемость, то есть быстрая передача эмоций внутри толпы. Вы пришли на какой-то концерт, вроде как вам не очень не нравилась обычная музыка, и вдруг вся толпа начала петь, весь зал махать руками, радоваться, и вы, не замечая этого, тоже начнете поддаваться вот этой вот эйфории. Или, например, яркий пример, в том году чемпионат мира по футболу. Но не было в нашей стране такого огромного количества футбольных фанатов. Но в состоянии общей заражаемости, вот этой вот волной восторга какого-то неописуемого о проходящих мероприятиях в стране, огромное количество россиян просто ломанулось на эти игры, да, посмотреть, понаходиться в этой атмосфере, в этой толпе. И, соответственно, вот эта вот социальная заражаемость, когда вокруг люди, которые влюблены в свою футбольную команду, привело к тому, что и в нашей стране как-то неожиданно очень выросла любовь к нашим вот этим деревянным людям, которых до этого момента все очень не любили и только над ними смеялись. Да, а тут они стали героями национальными практически на тот момент, ну даже, как бы, если вот сейчас назад, да, повернуться, может быть, даже не всегда идеально они играли. Но на тот момент казалось, что они просто там цари и боги. Вот. А бессознательность тоже один из критериев. Не знаю, все побежали, и вы побежали. Да, вот толпа куда-то ломанулась, и вы с толпой пошли. Не знаю, толпа пошла петь песни, и вы идете и поете песни. Парад 9 мая. Это не парад даже, а вот этот вот бессмертный полк. Когда люди идут, и кто-то один начинает петь, и все начинают петь. Когда кто-то один кричит «Ура!», и вся толпа следом за ним кричит «Ура!». Вот это тоже бессознательность. То есть действие участников, оно просто иррационально. Кто-то один сказал, и вся толпа подхватила. Да? Вот, пожалуйста. Это основные элементы, основные свойства квази-группы. Ну и, как вы понимаете, квази-группа, она очень не защищена. Если во главе квази-группы стоит какой-то лидер, который, возможно, имеет под своими действиями, возможно, не самые положительные, как бы это сказать-то, не самые положительные
мотивы.
Мотивы, да, слово забыла, спасибо. То толпой, конечно, можно управлять куда угодно и завести ее куда угодно, да, потому что стоит просто разжечь это и все, и все, и все, и все двинутся. Но, не знаю, ходили ли вы на концерты какие-то, вот иногда на, особенно рок-концертах, есть такое явление, как слэм. Знаете, что такое? Ребят?
Да, да.
Вот. Угу. Ну, те, кто не знает, это такое очень странное движение в толпе, когда все люди начинают неожиданно хаотично двигаться, толкаться. И вот если вы побудете на таком концерте, где-то издалека будете наблюдать, то можно посмотреть, что вот этот вот круг, в котором участвуют, собственно, люди, которые участвуют в слэме, он с каждым разом становится все больше. И, возможно, к концу мероприятия в нем участвуют уже почти все участники концерта, даже те, которые не планировали или пришли первый раз, или вообще с первый раз увидели это явление. Просто потому, что это тоже вот эта бессознательность, внушаемость, заражение вот это социальное. Все делают, и тебе хочется. И, возможно, потом, когда ты будешь выходить из этого клуба, ты, конечно же, там, или из концерта, ты будешь в шоке и не понимать, зачем ты это вообще сделал. Это вот то, что касается. Кстати, очень многие религиозные секты работают на вот этих вот элементах, свойствах квази-группы, когда вот на такие большие-большие мероприятия они приглашают всяких людей, да, и некоторые люди даже не подразумевают, что они попали на какое-то религиозное мероприятие, и вдруг неожиданно, да, там вот и чудо исцеления, и что-нибудь еще происходит. Но вот на самом деле квази-группа — это очень интересно, про нее не так много литературы есть в сети, но если хотите, можете почитать, там есть много разных классных, довольно крутых примеров, я думаю, вам понравится. Ладно, а про такой социальный институт, как семья и молодежь, мы с вами поговорим в следующий раз. У нас будет большое-большое теоретическое занятие в понедельник, да, исключительно, наверное, будет много-много теорий. А домашнее задание, что у вас будет на следующее занятие? Так, наверное, я вам задам немножко тестов, да, порешать тренажеров, повспоминать теорию. Ну и, наверное, чтобы... Ну и, наверное, заканчивайте писать вопросы для экзамена, особенно те, кто их до сих пор не сдал. И начинайте писать вопросы для экзамена по уроку «Социальная сфера». Также я вам на следующем занятии сброшу уже набор цитат по блоку «Социальная сфера», начнем разбирать. Ну, хотя ладно, давайте так, давайте закончим политику, давайте уж прям поставим жирную точку. Давайте до понедельника, все-таки те, кому 101-е китайское предупреждение, кто до сих пор не сдал, все, в понедельник самая-самая крайняя точка по сдаче вопросов для экзамена и цитат по блоку «Политика». Те, кто сдадут сегодня, и те, кто сдал в срок, те получат свои дополнительные бонусные баллы. Те, кто в срок не сдал, ну, будем с вами решать, что делать. Если сдадите до понедельника, до подведения рейтингов, так и быть, минусы ставить не буду. Если сдадите после того, как я подведу рейтинг, то, ребят, не обессудьте. Ну, соответственно, да, то есть, или если не сдадите вообще, буду прям назначать штрафы. Вот, буду назначать не просто какие-то минусы к рейтингу, буду прям назначать штрафы, потому что блок «Политика» был большой, сложный, и нужно было все-таки немножко поднапрячься и все-все-все качественно сделать. Так, есть ли у вас ко мне вопросы какие-нибудь, что касается сегодняшнего занятия? Пока нет. Хорошо. Ну, теория была не самая сложная, скорее она была такая с вами на поговорить у нас сегодня, развеяться после прошлых теорий. Вот. Но готовьтесь, в понедельник теории будет много, будем много что с вами обсуждать, и это такая теория, которая очень часто попадается в экзамене. Так, ну что, в таком случае хороших вам всем выходных. Я напоминаю, что в понедельник крайний срок сдачи всех вопросов для экзамена и разборов цитат по блоку «Политика». Также я в начале занятия немножко говорила про переносы занятий со 2 на 1 мая и 9 числа, если вы хотите, тоже можно перенести занятия на 10 или на 11 мая. Так как, по-моему, первая часть занятия не записалась, где я это обсуждала, ребята, те, кто был, я очень прошу, напишите об этом в группе, чтобы остальные ребята тоже знали. Ну и там, не знаю, сделать какое-нибудь голосование, чтобы каким-нибудь образом определиться, как будем переносить, на какое время. 1 мая 100% мы переносим, со 2 мая на 1 мы переносим 100%, ну а с 9 это ваше личное желание. Хотите, переносите, хотите, не будем переносить. Все, в таком случае рада была сегодня всех слышать. Василий, вы прямо в конце занятия только вас услышала, хотя видела, что вы все занятия с нами. Вы сегодня как-то необычайно молчаливы. Вот. Все, в таком случае рада буду видеть всех в понедельник. Всем хороших выходных еще раз. До свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.